говорит Радио Свобода. Пять лет со дня смерти в Лондоне Александра Литвиненко. Его близкие по-прежнему уверены, что приказ об убийстве был отдан руководством российских спецслужб.
Первое и несомненное – это то, что просто никто другой такое преступление совершить бы не мог.
Второй этап 12-го съезда «Единой России». Для чего партии власти потребовалось проводить его за неделю до думских выборов?
И это мероприятие я рассматриваю как очень хорошо продуманный и, я бы сказала, грамотный пиар-ход.
Решающий тур президентских выборов в Южной Осетии. Почему в этот раз невыгодно быть кандидатом от Москвы?
Просто не оказалось более влиятельных оппозиционеров в силу того, что Центр избирком не допустил их на выборы.
Еврозону вновь лихорадит. Очередная всеобщая забастовка состоится в Португалии.
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства лишить государственных служащих 13-й и 14-й зарплаты.
В Милане начинаются слушания по Рубигейту. Есть ли шанс увидеть Сильвию Берлускони на скамье подсудимых?
Я думаю, и полагаю, что дело дойдет до вынесения приговора. Совершенно точно, что на это потребуется очень много времени.
День благодарения в США. На праздничном столе вновь индюшка.
Бенджамин Франклин был среди тех, кто предлагал объявить индюшку национальным символом Соединенных Штатов.
20 лет назад умер Фредди Меркьюри. Как паренек-эмигрант из Индии смог покорить весь мир?
Это было удивительное сочетание того, что он действительно увлекался, его заводило то, что он делал, и это получалось.
Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в воскресной программе «Время свободы. План на неделю». Основные события предстоящих 7 дней, которые мы будем освещать в передачах «Радио Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шароградский, но начнем с сегодняшней темы. В белорусском секторе сети интернет начался сбор подписей против вынесения смертного приговора предполагаемым организатором теракта в Минском метрополитене 11 апреля 2011 года. Тогда 15 человек погибли, сотни были ранены. В первый же день под петицией в поддержку подсудимых подписались более 10 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
14 ноября заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, представляющий государственное обвинение в деле о теракте в столичном метро в 2011 году, а также о взрывах в 2008 году в Минске и в 2005 в Витебске, попросил суд приговорить Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере – расстрелу без конфискации имущества. Как уточнил представитель обвинения, Коновалов обвиняется в совершении терактов и изготовлении взрывных веществ, Ковалев – в содействии Коновалову и недонесении информации о готовящемся преступлении правоохранительным органам. Наблюдатели считают, что даже если объективно исходить из степени причастности обвиняемых к совершенным преступлениям, требовать расстрела для Ковалева по меньшей мере странно. Об этом говорит витебский правозащитник Павел Левинов.
Для меня это шок, но больше для меня еще шок, что потерпевший не верит, что данный террористический акт совершили эти мальчишки. Потерпевшие говорят о том, что они не могут спокойно спускаться в метро, спокойно ходить по улицам, так как не верят, что на скамье подсудимых именно те, кто совершил это злодеяние. Судя из материалов дела, прокурор навыдергивал каких-то моментов. Экспертиза показывала, что взрывное устройство не могло быть изготовлено на территории Витебска. Здесь же он говорит, что якобы это только оболочка этого взрывного устройства не могла быть изготовлена, а само взрывное устройство могло быть. То есть трактует так, как ему это выгодно.
И если Дмитрий Коновалов отказался от последнего слова в суде, то Владислав Ковалев заявил о своей непричастности к терактам и высказал мнение относительно непричастности к ним и Коновалова. «Мне стыдно перед собой и перед Димой, что я проявил слабохарактерность и дал показания против него на предварительном следствии», сказал Ковалев и пояснил, что все его признания были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов. Наблюдатель за процессом Наталья Походня не видит оснований не доверять словам обвиняемых.
Я являюсь слушателем процесса с 15 сентября. Вот за все это время я не видела ни одной доказательной базы. Все время было все на домыслах сделано. Это же сказали тоже адвокаты. Конечно, хотим, чтобы хотя бы не было расстрела. Может быть, через годы все разберутся, но только бы не было расстрела.
Станислав Образей, адвокат Владислава Ковалева, во время процесса неоднократно заявлял, что в железной клетке в зале суда сидят невиновные люди. В качестве аргумента он обратился к главному доказательству – видео с камер наблюдения Минского метрополитена. И хотя суд отказал адвокатам обвиняемых в праве просмотра видеоматериала с комментариями, Образей, анализируя запись поминутно, констатировал – в суд подана не просто нарезка разных кадров, а видеоподделка. В кадре часто пропадали определенные люди, видны монтажные пятна и так далее. В свою очередь, Дмитрий Лепретор, адвокат Дмитрия Коновалова, считает, что рассматриваемое видео нельзя считать доказательством, поскольку там не указано, откуда оно взялось вообще. Кроме того, эксперты не установили портретного сходства Коновалова с человеком на видео, а констатировали лишь похожесть в элементах одежды. Но самое удивительное, как говорит независимый журналист Александр Старикевич, на одежде Коновалова не обнаружено следов взрывчатки. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, под чьим личным контролем находится дело Коновалова и Ковалева, в очередной раз подтвердил: обвиняемые во взрыве в Минском метро должны понести самое суровое наказание. Если суд вынесет решение о смертной казни, я должен буду подписать указ, помиловать их или не помиловать, заявил Лукашенко. Но я, как президент, считаю, что должно быть самое жестокое наказание за подобные действия. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 23 ноября исполняется 5 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием-210. Гибель Литвиненко привела к серьезному охлаждению российско-британских отношений, поскольку российская сторона отказалась экстрадировать в Британию для суда гражданина России бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового, который считается главным подозреваемым в убийстве. Из Лондона передает Наталья Голицына.
За прошедшие 5 лет дело Александра Литвиненко получило огромный международный резонанс. Оно все еще не сходит с газетных полос, о нем продолжаются дискуссии и споры, написаны книги, снимаются фильмы. Во время визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву в сентябре этого года и его переговоров с президентом Медведевым речь шла об убийстве Литвиненко и экстрадиции Андрея Лугового как главного подозреваемого в этом преступлении. Медведев дал понять, что Россия никогда Лугового не выдаст, а Кэмерон заявил, что дело Литвиненко остается приоритетным для британского правительства. Огромное международное внимание к этому делу вызвано в частности тем, что это был первый в мировой истории случай ядерного терроризма. В Лондоне с помощью радиоактивного яда был убит гражданин Великобритании. Скотланд-Ярд занимался расследованием убийства на протяжении 7 месяцев. За это время британские следователи неоднократно посещали Москву, где в присутствии своих российских коллег допрашивали в качестве свидетелей Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, близко общавшихся с Александром Литвиненко в Лондоне именно в день его отравления. Втроем они пили чай в баре отеля «Миллениум», где, по мнению полиции, и произошло отравление. К маю 2007 года официальное расследование было завершено, и дело было передано в Королевскую прокуратуру, которая назвала Андрея Лугового подозреваемым в убийстве и потребовала от российских властей его выдачи. Сам Луговой категорически отрицает какую-либо причастность к убийству. Российская генпрокуратура отказалась выдать Лугового, ссылаясь на законодательство, запрещающее экстрадицию российских граждан. После этого англичанам пришлось заморозить дело Литвиненко, поскольку законодательство Соединенного Королевства запрещает заочные судебные процессы и вынесение приговоров в отсутствие обвиняемого. Британские комментаторы полагают, что есть серьезное основание подозревать, что за убийством Литвиненко могут стоять российские спецслужбы. На днях бывший глава Королевской прокуратуры Кен Макдональд, который непосредственно занимался делом Литвиненко, заявил, что след преступления ведет в Москву. Насколько эти подозрения обоснованы? Живущий в Великобритании историк разведки Борис Володарский считает, что для этого имеются серьезные основания.
Я думаю, что есть абсолютно все основания подозревать убийство Александра Литвиненко российские все службы и инициативе совершить это преступление российское руководство, о чем совершенно справедливо, на мой взгляд, недавно заявил бывший генеральный прокурор Великобритании сэр Кен Макдональд. Первое и несомненное – это то, что просто никто другой такое преступление совершить бы не мог. Это первое и главное. Литвиненко был явно очень неудобной и нежелательной фигурой для российского руководства, для ФСБ, для СВР, для Кремля, для Путина лично, для тех, кто его окружает. Поэтому он был исключительно активным, вел очень активную работу, которая практически была направлена против той деятельности, которую, российского государства, которая Литвиненко не устраивала. Он очень много писал. Писал очень много и для чечен-прессы, выступал в средствах массовой информации, мировых средствах массовой информации, давал интервью. Он оскорблял Путина лично. Он сделал известные заявления против президента действующего страны. Он помогал органам правосудия и следствия во многих странах мира. Выявлял российскую мафию за рубежом и так далее, и так далее. Он проделывал громадную работу, и просто его необходимо было замолчать, потому что он действовал во вред российскому руководству.
После того, как стало очевидно, что из-за отсутствия подозреваемого судебный процесс по делу Литвиненко вряд ли состоится в обозримом будущем, вдова Александра Литвиненко Марина решила добиваться у британских властей разрешения провести частное дознание по делу об убийстве мужа. Британское законодательство разрешает в случае насильственной смерти при невыясненных обстоятельствах проведение коронером так называемого инквеста – дознания с целью выяснения обстоятельств и причины смерти. Это дознание проводится в виде судебного разбирательства и нередко в присутствии присяжных. Однако, в отличие от официального судебного процесса, коронер не имеет права выносить приговор. Марине Литвиненко с большим трудом удалось убедить власти разрешить проведение такого инквеста, и это при том, что все расходы по нему, и немалые, она берет на себя. 13 октября этого года коронер Эндрю Рид объявил, что намерен провести всестороннее дознание в связи с гибелью Александра Литвиненко. О перспективах этого дознания в интервью «Радио Свобода» говорит Марина Литвиненко.
Пока информации нет о том, когда может начаться уже сам инквест, какое время он займет, в каком объеме это будет, где это будет происходить, будет ли это проводить тот же коронер, судья, или назначат более вышестоящего. Мы пока еще об этом не знаем и находимся в некоторой степени ожидания. Я могу сказать одно, что в течение этих 5 лет я убедилась в достоверности собранных доказательств Скотланд-Ярдом. Но человек, который совершил непосредственно преступление против моего мужа, он назван, и фамилия его Луговой, без всякого политического подтекста. И инквест, который мы запросили, выглядит единственным выходом из создавшейся ситуации. Потому что что ждать следующие 5 лет, еще 5 лет? Я согласна, что в Англии срока давности не бывает. Но я думаю, что в нашей ситуации мы должны знать правду. И чем дольше мы будем ее ждать, тем больше будет возможности инсинуаций, каких-то совершенно немыслимых обвинений в сторону Саши. И очень трудно жить до тех пор, пока это дело не доведено до определенного логического конца.
Говорила Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время свободы. План на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. В воскресенье 27 ноября, за неделю до выборов в Государственную Думу России, в московском спортивном комплексе «Лужники» пройдет второй этап 12-го съезда правящей сейчас партии «Единая Россия». Главным событием на нем станет формальное выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Мой собеседник, руководитель лаборатории политического анализа Московской высшей школы экономики Валерия Косомара. Съезд, на котором ожидается выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России, официальное выдвижение. Какие-то сюрпризы от этого мероприятия вы ожидаете?
Вы знаете, никаких сюрпризов я не ожидаю. И это мероприятие я рассматриваю как очень хорошо продуманный и, я бы сказала, грамотный пиар-ход. И я, конечно же, это воспринимаю как очень мощное мероприятие, которая привлечет огромное количество прессы, потому что это впервые, когда на подобное мероприятие приглашается именно столько респектабельных средств массовой информации. Конечно, меня поразило количество журналистов, которые получат аккредитацию, и то, каким образом вообще будет организовано все это, включая там электронные карточки, чипы и все прочее. И я понимаю, что это действительно очень мощный будет информационный повод, который, конечно же, увидят граждане всей Российской Федерации, потому что первый и второй канал будут рассказывать только об этом. А в условиях нынешней избирательной кампании я также понимаю, что то, что показывают по первому и второму каналу, об этом знает вся страна. И поэтому все остальные попытки предвыборной агитации, они просто померкнут. И это будет детским лепетом по сравнению с тем информационным эффектом, который произведет этот съезд. Никаких сюрпризов ждать именно от того, что официально Путина выдвинут в качестве кандидата, уже не приходится. Потому что я считаю, что первый съезд, на котором Дмитрий Анатольевич предложил кандидатуру Путина на пост президента, это уже был поворотный момент. И после этого поворотного момента граждане уже все поняли. Кто-то понял, что уже все свершилось, кто-то понял, что в данной ситуации ему не остается выбора и сделал там свои выводы. Но, тем не менее, об этом бутафорском, как бы вот уже назначении, я могу говорить, что это только бутафорское назначение. И, ну, бутафорское принятие решений. Но все декорации, которые сопровождают эту бутафорию, они, конечно, будут выполнены на высочайшем уровне.
Все-таки в контексте того, что развивается интернет, возникают разного рода блогерские скандалы, не будет ли это мероприятие иметь некий обратный эффект? Ведь людям просто может показаться, что это слишком пафосное, слишком никому не нужное и дорогое мероприятие, которое может только помешать и уменьшить популярность «Единой России».
Вы понимаете, вся трагедия заключается в том, что те люди, про которых вы сейчас говорили, целевая аудитория интернета, в России по-прежнему очень невелика. Это молодежь, это люди среднего возраста, у которых зарплата выше среднего, у которых неплохое образование. Но если брать по всей России, то, конечно же, аудитория первого и второго канала, она просто намного превосходит целевые аудитории интернета. И поэтому пользователи интернета, они просто капли в море по отношению к зрителям первого и второго канала. Безусловно, будет негативная реакция, она уже была. Безусловно, социальные сети будут переполнены комментариями и обсуждениями. Но, к сожалению, это никоим образом не отразится на ходе предвыборной кампании и на результате выборов.
Ну, так или иначе, Владимиру Путину, видимо, придется выступать с какой-то программной речью. Вы можете сделать предположение, в чем она будет заключаться?
Вы знаете, я боюсь, что риторика Путина будет не сильно отличаться от предыдущих выступлений, когда говорилось по поводу того, что теперь государство будет работать во благо человека, и теперь оно обратит внимание на человека. Мне, к сожалению, от всего этого заявления становится горько, потому что такое ощущение, как будто до этого с открытой трибуны проговаривали, что все наоборот. То есть это несколько по-детски. Мне кажется, что в 21 веке, когда мы говорим о том, что государство наконец-то будет работать ради человека, фактически перечеркивает всю 20-летнюю историю новой России. Ну, мне кажется, даже как-то кощунственно звучит. Поэтому я не думаю, что будут сказаны какие-то, я не знаю, новые тезисы, которые до сих пор не озвучивались. Мне кажется, что это будет некий такой коктейль из программы Путина и программы Медведева. Но сказать, что будет что-то такое, чего мы еще не слышали, не могу. Безусловно, акценты будут расставлены и, скорее всего, будет больше проговариваться социальная политика, потому что в преддверии выборов как раз это то, о чем и хотят слышать зрители первого, второго канала. И, к сожалению, как всегда, будет сказано то, чего мы хотим, но мы не услышим, как люди собираются достичь из точки А точки Б. То есть вряд ли будет проговорено конкретно именно те механизмы, именно те меры и те ресурсы, которые будут использоваться для достижения поставленных целей. А это всегда больше всего удручает.
Это была Валерия Косомара, руководитель лаборатории политического анализа Московской высшей школы экономики. На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоится 27 ноября. В нем принимают участие победители первого тура Анатолий Бибилов и Алла Джоева. Эксперты осторожны в прогнозах относительно исхода голосования. Мы беседуем с обозревателем радио «Свобода» Олегом Кусовым.
Анатолий Бибилов и Алла Джоева. Эти политики заняли ниши. Бибилов – ставленника Москвы. Джоева – представителя оппозиции уже в ходе самой кампании. Вот это отличительная черта избирательной кампании Южной Осетии в этом году. Анатолий Бибилов относится больше к чиновничеству, чем к политикам. И поскольку наиболее яркие представители юго-осетинского общества не смогли принять участие в выборах, то на выборы пошли люди, которые уже примеряли на себя роли как бы, в ходе самой пьесы, как говорят. За Бибилова агитировала Москва. Но агитировала не очень внятно, и поэтому многие избиратели Южной Осетии так и не поняли, чей все-таки он ставленник. Москва поддерживает Бибилова устами далеко не самых первых чиновников в администрации президента. Ни премьер-министр, ни президент и слово мне не обмолвились о выборах в Южной Осетии. В то же время его поддерживает местная власть. а это больше плохо, чем хорошо для выборов. В то же время и Алла Джоева – это бывший чиновник, который стал оппозиционером волею судьбы. Просто не оказалось более влиятельных оппозиционеров в силу того, что Центр избирком не допустил их на выборы. И Алла Джоева, которая раньше работала министром образования, но потом разделила судьбу чиновника, которого, значит, сняли с должности, и даже завели на нее уголовное дело. Таким образом, ей ничего не оставалось, как критиковать местную власть. Кто стоял в первом туре за этими политиками? За Анатолием Бибиловым это был административный ресурс чисто, и люди, которые, кстати, доверяют местной власти, Эдуарду Кокоте, такие тоже есть в Южной Осетии. За Аллой Джоевой стоял протестный электорат, и, конечно, это большинство сегодня в республике, поскольку Южная Осетия, вот спустя 3 года после окончания пятидневной войны, она по-прежнему в разрухе, и жители республики только слышат о этих вот бешеных суммах, которые выделяются якобы на республику, но они не видят их материализации. Таким образом, протестные настроения, как отмечают эксперты, все-таки оказались более предпочтительны для кандидата, и поэтому Алла Джоева фактически победила в первом туре, ну, если не считать тех 12 бюллетеней за Бибилова, которые позволили ему выйти на формальное первое место. Многие понимают, что административный ресурс, конечно, мог бы дать ему гораздо большего.
А с чем связана вот эта невнятная позиция Москвы, это отсутствие четкой поддержки какого-то кандидата?
Здесь несколько причин. Во-первых, еще в памяти свежие абхазские выборы 2004 года, так называемый абхазский синдром, когда избиратели, которые считают себя гражданами независимой республики, были немножко уделены бесцеремонным навязыванием своего претендента со стороны Кремля. Тогда эту роль выполнял Хаджимба. И они проголосовали за Багапш. Москва опасалась такого же сценария и Южной Осетии, поэтому не давила на избирателей. Приехал глава Думского комитета в республику, который произнес имя Бибилова, вручил ему какой-то приветственный адрес от кого-то. Людей это не убедило. И второй фактор, не менее важный, в том, что все-таки Москва за 3 года несколько растеряла свое влияние в республике из-за того, что неэффективно используется выделяемые Москвой средства. То есть республика в разрухе, Москва выделяет средства, не контролирует этот процесс, и поэтому люди уже задумываются, а так ли мы нужны Кремлю? Может быть, все-таки правда, Кремлю нужна наша территория и военные базы, которые, кстати, очень хорошо обустраиваются за эти 3 года, а гражданский сектор до сих пор в руинах.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов о предстоящем 27 ноября втором туре президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30 в эфире краткая сводка новостей. В 18 российских городах сегодня проходят акции протеста рыболовов-любителей. Среди основных требований митингующих – отказ от введения платной любительской рыбалки и усиление контроля за экологическим состоянием водоемов. В Ленинградской области убит кандидат в депутаты областного законодательного собрания по списку «Единой России» Иннокентий Бучин. На юге Чечни блокирована группа боевиков, 2 из них убиты. Спецоперация проводится в горном районе вблизи села Малый Харсиной. Сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. В нескольких российских городах прошли акции ее памяти. На Украине в Донецке ветераны-чернобыльцы уже неделю продолжают голодовку с требованием выплат пенсий в полном объеме, согласно решениям судов. В Ливии Национальный переходный совет является сторонником того, чтобы арестованного сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейфа Али-Слама судили у себя в стране, а не в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом в воскресенье заявил министр юстиции Мухаммед Аль-Алаги. Сейф Али-Слам был схвачен в субботу на юге Ливии. В Сирии сегодня в ходе продолжающейся операции сил безопасности против оппонентов режима президента Башара Асада погибли не менее 3 человек. Лига арабских государств сегодня отвергла внесенные Сирией поправки к плану урегулирования политического кризиса в этой стране. В столице Египта, Каире, второй день продолжаются столкновения между участниками акции протеста и полицией. Силы безопасности, используя слезоточивый газ и резиновые пули, пытаются вытеснить демонстрантов с площади Тахрир.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Основные события ближайших 7 дней с 21 по 27 ноября, которые мы будем освещать в наших программах. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И до конца этого часа разговор на следующие темы. Еврозону вновь лихорадит. Очередная всеобщая забастовка, на этот раз в Португалии. В Милане начинаются слушания по так называемому «Руби-гейту». Есть ли шанс увидеть теперь уже бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на скамье подсудимых? День благодарения отмечается в Соединенных Штатах в этом году 24 ноября, и на праздничном столе американцев вновь будет индюшка, которая чуть не стала символом Америки. 20 лет назад умер Фредди Меркьюри. Как паренек-иммигрант из Индии смог покорить весь мир? По-прежнему нестабильна ситуация в зоне евро, в частности в Португалии. 24 ноября пройдет всеобщая забастовка, очередная такая акция, и вызвана она, как и в других странах, мерами бюджетной экономии, которые вынуждено принимать правительство, чтобы получить помощь от Международного валютного фонда Европейского союза, рассказывает наш корреспондент на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства, представленного социал-демократами, во главе с премьер-министром Педро Мануэлом Пасушем Куэльо, лишить государственных служащих 13-й, выплачиваемой летом, и 14-й, выплачиваемой к Рождеству, зарплатой. Аналогичная мера касается и выплат пенсионерам. Правда, речь идет лишь о людях, чьи доходы превышают 1000 евро в месяц. Данное ограничение временное. Оно рассчитано лишь на 2 года. В 2014 году все вернется на свои места. Между тем, в прошлом году служащим уже снизили зарплату на 5%, что вызвало огромное недовольство и послужило поводом для проведения всеобщей забастовки, состоявшейся 24 ноября прошлого года. Из других мер борьбы с поразившим страну экономическим кризисом называется увеличение на полчаса продолжительности рабочего дня в частном секторе без какой-либо оплаты, уменьшение числа праздничных дней и предоставление права предпринимателям устанавливать время отпусков работников в зависимости от нужд производства. Ранее в Португалии были урезаны государственные ассигнования на медицинское обслуживание, образование, увеличена оплата проезда на общественном транспорте, повышены акцизные налоги на горючее и подоходный налог. Сейчас планируется повысить НДС. Все это вызвало резкое осуждение ведущих профсоюзов страны, контролируемой коммунистами Всеобщей конфедерации португальских трудящихся и подконтрольного социалистам Всеобщего союза трудящихся. Как правило, эти организации соперничают между собой. Однако на всеобщую забастовку второй год подряд они решили идти вместе. Лидер Всеобщей конфедерации Мануэл Карвальо да Силва полагает, что меры властей не оправданы и что трудящиеся не должны расплачиваться за кризис. Речь идет об обесценивании труда, о разрушении социальной сферы. Одним словом, о наступлении на права трудящихся в угоду крупному капиталу и международным финансовым структурам. Все это делается под видом борьбы с экономическим кризисом и бюджетным дефицитом, за который вынужден расплачиваться народ. Ввиду подобной ситуации, португальские трудящиеся намерены бороться и отстаивать свои права. Тем временем правительство утверждает, что принимаемые им меры вынужденные, и только они могут спасти страну от полного банкротства. Придя к власти этим летом, социал-демократы столкнулись с бюджетным дефицитом в 3 миллиарда евро и безработицей, превышающей 12% трудоспособного населения. Это и позволяет нынешнему премьеру Пасушу Куэльо утверждать, что принимаемые меры действительно его, но государственные долги, которые их обусловили, он унаследовал от предыдущего правительства. Последняя, возглавляемая левыми в лице соцпартии, получила весной этого года для спасения ситуации сумму в 78 миллиардов евро от Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского центрального банка. Эти организации, выдавая ссуду, обязали Португалию экономить и уменьшить дефицит госбюджета за два года до 3%. Этим сейчас и вынуждены заниматься социал-демократы, принимая непопулярные в народе меры. Министр финансов Португалии Витор Гаспар. Наше правительство намерено выполнить взятые Португалией обязательства в связи с предоставленной ей помощью. Напомню, что принимаемые меры носят сугубо временный характер и вступят в силу лишь в будущем году. Для нас 2012 год является решающим. Мы должны вновь обрести доверие наших европейских партнеров. Одновременно Витор Гаспар напомнил, что нынешнее правительство пользуется полной поддержкой парламента и что забастовка, организованная профсоюзами, не сможет остановить предпринимаемые меры экономии, поскольку этим мерам, по мнению министра, серьезной альтернативы нет. Он утверждал также, что с 2013 года в Португалии начнется экономический рост и что страна постепенно будет выходить из кризиса. Отмечу также, что за событиями в Португалии внимательно следят в соседней Испании, где в ближайшее время также должна произойти смена правительства и приняты не менее жесткие, чем в Португалии, антикризисные меры. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 21 ноября, состоится первое заседание по делу о так называемом «Руби-гейте». Потерпевшей стороной на процессе является марокканка Карима Эль-Марук или Руби-сердцеедка, которая предположительно поддерживала интимные отношения с Сильвио Берлускони и получала от него значительные денежные суммы. Теперь уже бывший премьер Италии выступает ответчиком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Руби неоднократно принимала участие в интимных вечеринках на вилле Берлускони в Аркаре. На момент предполагаемой интимной связи с Берлускони Руби была несовершеннолетней. И согласно итальянскому законодательству, вступление лица, принадлежащего к значительно более взрослой возрастной группе, в половые сношения с несовершеннолетней уже является уголовно наказуемым преступлением. А произведенные денежные выплаты дали основание итальянской прокуратуре предположить также наличие состава преступления по статье Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Ранее Сильвио Берлускони неоднократно прибегал к положению закона, предоставляющего высшим государственным должностным лицам возможность неявки в суд на законных основаниях, связанных с исполнением неотложных должностных обязанностей для переноса судебных заседаний. Однако после отставки Сильвио Берлускони с поста премьер-министра данное положение больше неприменимо. И, как ожидается, судебный процесс в Милане пойдет полным ходом. Особенности судебного процесса, фигурирующего в международных средствах массовой информации как Руби-гейт, для Радио Свобода комментирует адвокат Массимилиано Равьеле. Как будет проходить процесс, первое слушание по которому назначено на понедельник 21 ноября.
Состоится первое судебное заседание, в ходе которого перед судом предстанут ответчик в лице бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони и истец, то есть потерпевшая сторона в лице Руби. Таким образом, на первом судебном заседании перед судом могут предстать Руби и Берлускони. Однако вполне возможно, что Руби, которая, согласно сообщениям прессы, беременна, не явится на процесс. Следовательно, слушание может быть перенесено по причине невозможности для Руби присутствовать на процессе согласно медицинскому заключению. Однако, тем не менее, Берлускони может все же явиться на процесс.
Как изменилось процессуальное положение Берлускони после его отставки с поста премьер-министра? И чем может закончиться первое судебное заседание?
Сильвио Берлускони, теперь уже бывший премьер, после утраты им должности председателя Совета министров Италии, теперь уже не сможет использовать мотивировку отсутствия на судебных заседаниях на законных основаниях, о которой так много говорилось. Очень возможно, что он будет присутствовать в зале судебных заседаний 21 ноября. Однако на 90% заседание не состоится по причине беременности госпожи Руби, и, следовательно, слушание будет перенесено. Существует также возможность неявки в суд бывшего премьера, которого в таком случае будут судить заочно.
Многие предыдущие процессы часто оканчивались до вынесения приговора. Дела сдавались в архив в связи с истечением срока давности или по иным основаниям. Как вы думаете, дойдет ли дело до вынесения приговора в данном случае?
Данный процесс по делу Берлускони особый, поскольку вменяемые ему преступления являются очень тяжкими. Я думаю и полагаю, что дело дойдет до вынесения приговора. Совершенно точно, что на это потребуется очень много времени. Должны быть заслушаны свидетели обвинения, свидетели потерпевшей стороны, то есть Руби, и свидетели защиты, то есть обвиняемого Берлускони. Свидетелей будет много.
В случае вынесения обвинительного приговора, будет ли это означать, что Берлускони будет отбывать наказание в тюрьме?
Не думаю, что в случае вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Берлускони окажется в тюремном заключении. Прежде всего, у него будет возможность подать апелляцию, а затем обратиться в кассационный суд, поскольку в Италии действует трехступенчатая судебная система. Тем не менее, даже если он будет осужден судом третьей ступени, я не думаю, что он будет подвергнут принудительной изоляции. Как в связи с преклонным возрастом, бывшему премьеру уже 75 лет, но также и потому, что к нему могут быть применены альтернативные меры исполнения наказания. Учитывая тот факт, что у Берлускони нет судимости, возможное наказание может быть условным. Поэтому я не думаю, что он может быть подвергнут мерам принудительного характера, таким как арест или тюремное заключение. Следовательно, я не думаю, чтобы бывший премьер Берлускони мог оказаться, скажем так, за решеткой или в тюрьме.
Судебный процесс «Рубигейт» по обвинению бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией для «Радио Свобода» комментировал итальянский адвокат Массимилиано Равьеле. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Время свободы. План на неделю. В последний четверг ноября Соединенные Штаты традиционно отмечают День Благодарения. В этом году последний ноябрьский четверг выпал на 24 число. О том, как и почему американцы отмечают День Благодарения, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
О происхождении праздника единого мнения нет. Однако принято считать, что в Соединенных Штатах День Благодарения отмечается со времен освоения Северной Америки британскими колонистами, то есть с начала 17 века. Вот что рассказал о празднике американский историк, профессор колледжа Святого Креста в городе Нотр-Дам, штат Индиана, Энджел Кортес. Традиция Дня Благодарения восходит к временам возникновения первой англоязычной колонии в 1621 году в Плимуте на северо-востоке Америки, в Массачусетсе. Тогда, после очень холодной зимы, колония выжила благодаря хорошему урожаю, и губернатор Уильям Брэдфорд решил отпраздновать это, распорядившись приготовить обед из 4 диких индюшек, кукурузы и других продуктов, и пригласить на обед местных индейцев. Вслед за этим День Благодарения отмечался периодически. После американской революции первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон назначил празднование Дня Благодарения на 26 ноября. В 19 веке Авраам Линкольн возобновил празднование Дня Благодарения в последний четверг ноября и объявил его ежегодным. В 20 веке президент Франклин Рузвельт перенес праздник на третий четверг. Позднее, в 1941 году, Конгресс проголосовал за то, чтобы День Благодарения отмечался в последний четверг ноября как общенациональный праздник. Почему именно индюшка стала символом этого праздника? Почему индюшка? Одна из причин распространения этой, в общем, неприхотливой птицы в северо-восточных районах Америки во времена первых англоязычных поселенцев. Примечательно, что Бенджамин Франклин был среди тех, кто предлагал объявить индюшку национальным символом Соединенных Штатов. Не случайно в Америке День Благодарения называют также Днем индюшки. Мы не забываем, что эта птица могла стать нашим национальным символом. Каково значение этого праздника сегодня? Его значение сегодня гораздо сложнее определить, чем во времена Плимутской колонии, потому что сегодня в Америке проживает более 300 миллионов населения, этнически, расово и религиозно многообразного и весьма поверхностно знакомого с историей Дня Благодарения. Те, кто плохо знает христианские традиции, не задумываются о глубоком смысле праздника, а смысл в том, что человек должен уметь быть благодарным Всевышнему, природе, родителям, судьбе за прожитый год, за возвращение с войны, за еду на столе. Сегодня этот праздник отмечается больше по инерции и поддерживается с коммерческой целью. Для предпраздничной распродажи сотен тысяч индюшек, миллионов поздравительных открыток и так далее. Появились ли в 20 веке новые традиции, связанные с Днем Благодарения? Да. Те, кто могут, берут после праздничного четверга выходной на пятницу и таким образом получают 4 свободных дня. Это позволяет поехать к родителям или к детям, если они живут в другом штате, собраться всем за одним столом. Обед или ужин на День Благодарения – самый обильный в году. Главное блюдо – печеная фаршированная индейка с клюквенным соусом или желе, с пюре из сладкого картофеля, с кукурузой, горошком, морковью, и еще подается тыквенный пирог. У этого праздника пока еще сохраняется сила, хотя бы раз в году объединяющая членов семьи и друзей. Это так. Еще говорят, что в этот праздник почти вся Америка уезжает. Думаю, эта традиция приобрела небывалый размах в середине 20 века, когда при президенте Эйзенхауэре были построены великолепные шоссейные дороги, и члены семьи, оказавшиеся в разных концах страны, смогли на своей машине приехать друг к другу без особых неудобств. С 50-х годов получила огромное развитие автомобильная промышленность. Машины стали доступны даже малоимущим, а в семьях среднего класса могли себе позволить и второй автомобиль. Большие расстояния перестали быть для семейных встреч препятствием, каким были раньше. В последние годы в Америке стали готовиться к Рождеству, не дожидаясь Дня Благодарения. Фасады крупнейших магазинов и их витрины уже украшены новогодними огнями. Да, верно. И этот факт подтверждает, что из-за чисто коммерческих интересов значение Дня Благодарения постоянно уменьшается. День Благодарения не выдерживает конкуренции с Рождеством. Поскольку зимние праздники приносят магазинам самый большой доход, эти магазины, естественно, стремятся стимулировать продажу рождественских подарков как можно раньше, не дожидаясь декабря и вторгаясь, так сказать, на территорию Дня Благодарения. На следующий день после Дня Благодарения наступает так называемая «Черная пятница». С 30-х годов прошлого века это самый важный день для любителей покупок. Объявляется сверхдешевая распродажа. Магазины открываются ночью или на рассвете, и туда врывается огромная толпа покупателей. Среди новейших традиций – церемония помилования индюшки в Белом доме. Все началось с шутки президента Рейгана в 1987 году, а через два года президент Буш-старший сделал ежегодной традицией дарование жизни индюшке. Украшением праздника считается традиционное шествие «Парад Дня Благодарения». Его устраивает в Нью-Йорке с 1924 года магазин «Мейсис». Шествие славится гигантскими надувными игрушками, персонажами популярных детских мультфильмов, бродвейских спектаклей и телепередач. Традиционно в День Благодарения проходят матчи по американскому футболу. По данным Американской автомобильной ассоциации, в этом году более 42 миллионов американцев уедут из дома. Только из небольшого штата Нью-Джерси уедут на праздники более 1 миллиона жителей, из которых 90% на автомобилях, остальные на поездах, автобусах, либо улетят самолетами. И это, несмотря на продолжающийся экономический спад, дороговизну бензина, гостиниц и продовольствия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. План на неделю. Микрофона Андрей Шароградский. 24 ноября исполняется 20 лет со дня смерти легендарного лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Он умер в Лондоне от пневмонии, вызванной СПИДом в возрасте 45 лет. Даже сейчас, спустя два десятилетия, Фредди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире. О феномене Фредди Меркьюри я беседую со своим коллегой, обозревателем Радио Свобода, Кириллом Кобриным.
Надо сказать, что Меркьюри принадлежит к породе музыкантов, которые появились в начале 70-х годов, некоторые из них в конце 60-х, которые полностью изменили общий имидж так называемого рокера. Да, в 60-е, особенно в конце 60-х годов, в связи с хиппи и молодежной революцией и так далее, появился такой образ искреннего, знаете ли, борца, ну, непонятно за что, то ли за политическую правду, то ли за равноправие, то ли против войны, то ли за легализацию наркотиков, то ли за свободную любовь. Но все это происходило на очень таком помпезном и довольно, ну, чаще всего, уж извините, скучном уровне. Очень серьезно, и некоторые только группы позволяли себе иронизировать по поводу того, вот тех ценностей, которые пропагандировались и проповедовались в конце 60-х, начале 70-х годов. А вот в начале 70-х появляется несколько человек, прежде всего в Британии, но не только в Британии, которые ставят понятие рок-музыки или рок-н-ролл, или, я не знаю, рок-музыкант в кавычки. Они как бы дистанцируются, как сказал Башкловский, остраняются немножко от этого, пытаясь играть в рок-музыканта, оставаясь на самом деле артистами в более широком смысле этого слова. Ну, прежде всего, конечно, таким был Дэвид Боуи, который, мне кажется, изобрел, как и многое другое в поп-культуре, но очень важным продолжением, скажем так, боуевской в этом смысле линии был как раз Фредди Меркьюри. Группа Queen начинала как такой прогрессив-рок или как отчасти даже хард-рок коллектив, который вот там первые две-три пластинки пластинки, ну, прежде всего, две, которые представляли собой прежде всего вот смесь тогда уже устоявшегося как такого мейнстрима с тем, что тогда было самым модным в Британии, а самым модным в Британии был глэм-рок, который, собственно, блестящий рок, такой гламурный, если угодно, который изобрели как раз Боуи, Марк Болан из группы T-Rex, Roxy Music и еще несколько групп. А затем и глэм-рок заканчивается, и Меркьюри понимает, что долго вот играться во все это невозможно, и он придумывает какую-то очень странную смесь, очень декадентскую, очень сентиментальную, очень тонкую на самом деле смесь вот таких рок-гимнов с чуть ли не фокстротами и твистами 20-30-х годов. То есть он пытается быть не только и не столько рокером, а быть актером, артистом, который играет в рок-музыканта, который играет в кабаретного артиста там, и так далее. Вот лучшие альбомы 70-х годов, это «День на скачках» и «Вечер в опере», они, собственно говоря, являются квинтэссенцией вот этого дела. Потом наступает конец 70-х годов, группу лихорадит, и с появлением эпохи новой волны, диска и многого чего, группа превращается уже совершенно, ее по звучанию почти невозможно узнать. Узнать можно только гитару Брайана Мэя и голос Фредди Меркьюри. Но ритм-секция, общие аранжировки и так далее, саунд, он меняется решительно. Особенных лавров Queen начала 80-х не снискали, хотя у них было несколько потрясающих песен, в частности, замечательный дуэт с Дэвидом Боуи, «Under Pressure». Но вот переломным моментом становится 86-й год, когда Queen участвует в мероприятиях «Спасем от голода Эфиопию», «Live Aid» там, и так далее, и вдруг в группе Queen открывается удивительный талант быть стадионной группой. И вот это третий этап этой группы истории, который, кстати, знают больше всего, но мне кажется, что это наименее интересно, но, тем не менее, вот в историю Queen вошло все-таки прежде всего как авторы «Show Must Go On», «Радио Гага» и так далее, так далее, так далее.
Песни, написанные к открытию Олимпиады в Барселоне, да, это...
Ну, все это, конечно, такая помпезная чушь, на самом деле, которая живет только благодаря страдальческой смерти самого Фредди Меркьюри. Не забывайте, что, конечно, в его знаменитость, его популярность сыграла очень важную роль две вещи. Одна очень серьезная, вторая тоже серьезная, трагическая, но более связанная с историей момента. Первое. А в 60-е и 70-е годы в поп-культуре и особенно в рок-музыке это была строго гетеросексуальная затея, вообще, надо сказать, да, и рок-музыканты, у которых была там либо смешанная ориентация, либо гомосексуальная ориентация, они просто не рисковали об этом говорить совершенно. Первым, кто об этом сказал, намекнул, но играючи никто серьезно не понял, это был Дэвид Боуи, а вот потом следующим был фактически из известных был Фредди Меркьюри, и он за собой привел целое, ну, скажем так, направление гей-поп-музыки в 80-е годы, которое было очень важно в музыкальном, прежде всего, отношении и так далее. Это очень важная социальная функция, которую он, сам того не понимая, как бы выполнил. И второе, это то, что, конечно, это одна из первых знаменитостей мирового уровня, которая умерла от СПИДа. Безусловно, это очень важно, и это сыграло тоже свою роль.
Ну, в биографиях Меркьюри пишут и о том, что он с самого начала верил в то, что станет звездой, вот как вы считаете, его корни, он же был эмигрантом в Британии, как-то сыграли в этом роли?
Ну, наверное, я думаю, что его экзотическое происхождение, он из парсов, из солнца и огня поклонников, живущих такого народа, живущего в Индии, это, конечно, удивительно совершенно, как, насколько он верил вот то, что по-русски пошло называется, в свою звезду, и он действительно делал абсолютно все, ну, не для того, чтобы прославиться, он никогда, судя по всему, не делал то, что ему не нравилось, это было удивительное сочетание тому, что он действительно увлекался, его заводило то, что он делал, и это получалось. Фактически очень сложно найти что-то, что у него не получилось. У него были неудачные соло-альбом там и так далее, но в сущности от начала до конца, от альбома Queen, который, так сказать, эпонимически был первый альбом группы, до вот самого момента его драматической смерти, все это, в общем, будто написано на самом деле. Эта биография, она уже готовая для того, чтобы стать сюжетом. She keeps a moving chandelier in a pretty cabinet. Anthony Cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And anytime an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, velvet
She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, but down to gauge she might have been again incidentally in that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's trying to get you. She's a killer.
Композиция «Killer Queen» в исполнении группы Queen завершила этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Над ней работали продюсеры Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.